Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 379-65-94. Если вас заинтересует тема нашего сегодняшнего разговора, то звоните, включайтесь, высказывайте свое мнение и задавайте вопросы отцу Дмитрию. Говорить мы сегодня будем о том, что такое наказание Божие, что мы подразумеваем под этим выражением «Бог», «Его», «Их» или «Меня» за что-то наказал. Что это означает, как это понимать и насколько это корректно в богословском смысле. Вот в связи с чем эту тему мы решили поднять. Вот все знают, что трагические события произошли недавно в Японии, землетрясение, цунами. И вот на фоне того, что все-таки большинство людей, верующих и неверующих, в средствах массовой информации, в том числе вот в сети интернет, всячески пытаются помочь, поддержать, посочувствовать, сказать какие-то добрые слова в адрес пострадавших в этом страшном бедствии. На этом фоне появляются, в том числе на православных ресурсах, высказывания людей, считающих себя верующими и православными, которые показывают совершенно иной подход вот к этим трагическим событиям. Я сейчас вот просто прочитаю цитату. Пишет человек, который считает себя воцерковлённым и верующим, высказывает свое мнение на всю страну. Вот мне хотелось бы, чтобы мы пообсуждали, прокомментировали вот такую точку зрения. Итак, цитата. «Практически все русские люди в один голос, не сговариваясь, утверждают, что страшный природный катаклизм в Японии есть возмездие этой стране за оскорбление нашего Отечества. Все хорошо помнят, как после посещения Курильских островов российским президентом в Японии топтали его портреты, сжигали и рвали российский флаг. Флаг любой страны есть ее главный символ. Разрывание и сжигание флага означает символическое уничтожение страны. За символическими действиями, как правило, следуют практические. Япония к ним, очевидно, готовилась. Вот и вернул ей Господь бумерангом то, что причитается за ошибочные символические действия и намерения». Вот возникает вопрос, думаю, у людей неверующих, далеких от церкви, этот вопрос возникает тем более. Это что, вот это христианство, это христианское отношение к ближним, христианское мировоззрение, вот оно вот в этом заключается, в том, чтобы злорадствовать по поводу беды ближнего и утверждать, что это наказание от Бога?
Ну так здорово же, когда у твоего соседа сгорел дом, а тебя эта беда минула. У него сдохла корова, а у тебя корова стоит в стойле.
Пока.
Ну, пока, да. Тем более, если сосед тебе как-то там пакостил, там какие-то рожицы строил из-за забора, то вот это воздаяние, потирание, ты, конечно, можешь лицемерно подойти к забору, подойти, покачать головой, да, вот беда. А внутри ехидно похихикивая, потеряя ладошки и тягу. Вот это тебе за то, что ты меня такого хорошего, чистого человека оскорбил. Вот тебе такое воздаяние. Да, это частное мнение, конечно, и здесь позиция не вполне соответствует христианскому отношению тем или иным трагедиям мировым. Или там такие.
Не вполне или не соответствует?
Ну, не соответствует, да, в общем, потому что если брать это отеческое наследие таких отцов, там, Исаак Сирин, там, еще многие святые отцы, которые говорили о милующем сердце, когда они сострадали всему творению, которое мучает, даже доходили до сострадания демонам, что явным противником рода человеческого. Это говорит о качестве внутреннем человека. Мы можем на этих событиях проверять самих себя, сколько у нас есть любви. Либо там под такой корочкой внешнего благочестия кроется злой человек, ненавидящий и ждущий мести за какие-то оскорбления, ошибки. Либо там находится человек, понимающий, осознающий, как это страшно. Это надо поехать вот японцам и в лицо сказать им, в глаза смотря, сказать, это вам за то, что вы вот наш флаг разодрали, причем, наверное, это не коллективное действие было, а каких-то правых сил, которые там у них очень экстремистские. Я сомневаюсь, что прямо 100% Япония готова разорвать флаг и ненавидит нашу страну всеми фибрами своей души.
Это все равно, что как там наше движение молодежное наше, там тоже что-то с эстонским флагом делали, вот им
да
потом
вас,
бы.
Да,
и эстонцы нам бы потом сказали, вот это у вас там вот какое-то несчастье за то, что вы наш флаг там где-то порвали.
Да, и были, и злорадство было по поводу польской трагедии, когда самолет пал, что это вот за то, что там вот так вы нашу родину обижаете. Все нас пинают, все нас унижают, вот они такие злые, они себя любят, они вот, вот теперь они там, я читал где-то какую-то там статью, вот ихние Хонды, Тойоты накрылись. Ну так здесь что, зависть к тому, что нация достигает каких-то экономических успехов?
Получается, банальная зависть, да. У нас есть вопрос от радиослушателей. Да, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, да.
Добрый день.
Добрый день.
С великим постом вас. Батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь вас благословит.
Я далека от того, чтобы злорадствовать или как-то глумиться над тем, что случилось. Ни в коем случае это... Но все-таки я считаю, что нам тоже нужно сделать вывод, что вот нельзя такие вещи делать. Ни вандализм, ни топтать флаг, ни злорадствовать, никаких вот автомобильных катастроф, а авиакатастроф. Ну это кошмар какой-то. Но и все-таки для люди должны сделать вывод о том, что нельзя вот так поступать, и флаги нельзя топтать. Я глубоко была оскорблена вот этими действиями. Но ни в коем случае у меня и мысли нет, чтобы злорадствовать, потому что случилось. Это жуткое... всемирная катастрофа, и в том числе для нас тоже.
Да, трагедия.
Простите меня.
Да, хорошо, спасибо. Только я все равно не очень вижу связь между топтанием флага и такой катастрофой. Как бы я не понимаю, вот вы мне объясните, пожалуйста, почему так часто есть такое религиозное сознание, для которого Бог – это... некое высшее существо, которое вот как размахнется, чтобы кого-то наказать, то непременно попадет по людям, которые тут совершенно ни при чем. Вот я помню, как комментировали тоже некоторые православные люди какую-то авиакатастрофу. А незадолго до этого, буквально там за неделю, показали по НТВ фильм «Последнее искушение Христа». Хотя просили, и патриарх обращался там, по-моему, в общем, просили люди не показывать этот кощунственный фильм накануне Пасхи, его показали. А через неделю какая-то авиакатастрофа случилась. Там беременная женщина погибла, еще кто-то. Погибли люди, совершенно не имеющие отношения к показу этого фильма. А было сказано так, вот это Божье нам наказание за то, что у нас по телевидению прошел такой фильм. Позвольте, а люди, которые это показывали, они сидят и в ус не дуют, им ничего не делается. Так за кого же вы считаете Бога тогда? За человека, который вот размахнулся, чтобы прибить муху, которая его кусает, а прибил в результате, там, не знаю, собственного кота насмерть.
Да, это очень такое искаженное видение мира, искаженное такое христианство, внутренний взгляд. Безусловно, это, конечно, поступки не очень красивые, там фильмы такие, которые, да, провоцирующие поступки вот каких-то там хулиганских элементов. Но действительно страдают невинные люди, совершенно там дети, за что пострадали в очередной раз, да, маленькие там японские, они же еще не сделали никакого выбора, ничего не принесли в эту жизнь. Однако же они погибли. Ну, здесь, если посмотреть на историю, да, или на, обратиться к истории, Японию всегда трясет. У них постоянно бывают эти катаклизмы. Думать, что это вот как раз случилось так, что вот нас обидели, им вот это воздалось, это, конечно, очень примитивно. Очень примитивно, и надо, конечно, стараться удерживаться и относиться к этим наказаниям или вот этим потрясениям или катаклизмам не как к тому, что вот, наконец-то мы вам говорили, покайтесь, вот сейчас вам Бог будет всем раздавать, а нас он помилует, потому что мы тоже с ним ненавидели вот эти грехи все. А извините, у нас там 6 миллионов детей, по-моему, убивают в абортах, там наша страна.
Тогда что с нами-то должно
быть? Да, не тысячи погибло детей там, да, японских, а 6 миллионов ежегодно гибнут. Наши соседи, друзья, там, знакомые убивают детей, и мы не считаем это страшным, и не считаем, что за это должна расплачиваться вся страна, например, да, не должно быть какого-то общего горя. Потому что сколько мы, например, позволяем сами себе грехов каких-то, сколько мы выпиваем алкоголя за год, да, например, сколько мы, например, блудим, грешим. Это масса греха, и думаю, что Япония ее наказали за то, что она оскорбила Святую Русь. А какую Святую Русь, подождите? Где Святая Русь-то? Храмы-то пустые стоят. О чем говорить-то? Это Святая Земля? Да, она, может быть, у нее есть такое предназначение стать там, да, всемирной церковью, да, всемирной святой землей, например, да, которая бы все нации, все народы бы здесь под кровом православной церкви находили бы свое спасение. Но сейчас мы этого не видим. Мы сейчас видим постиндустриальное современное общество, очень прагматичное, очень коммерциализованное, которое все живут на деньгах, например, все об этом думают.
Общество потребления.
Общество потребления, в том числе и христиане, и православные вполне это сочетают некоторые и работу мамоне, работу Богу, например, и не видят в этом большого греха. И вот здесь я вижу две крайние точки вот в нашем обществе по поводу событий в Японии. Одна вот такая, что да, вот вам по делам за то, что вы нас обидели, а другая сверхлиберальная. Давайте им вообще просто все последнее отдадим, Сибирь им отдадим, допустим, они здесь живут. Мне кажется, надо трезво смотреть на мир, и случилось такое горе с людьми. Вообще все человечество — это единая семья. Единая семья. Здесь нельзя говорить, что японцы — это какие-то инопланетяне, они не от Адама произошли, Бог их не любит, Бог за ними не назирает, ангелов у них родителей нет, они язычники, они прокляты. Нельзя так говорить, да, это же все единое человечество.
Ну, говорят о том, что там православная церковь.
Христос, да, там православная церковь. Христос из-за них распинался. И говорить об их спасении — это, знаете, похищать суд у Бога. Будет ясно с ними после смерти, будет стыд вселенский, если они войдут в Царство Небесное, а мы, православные в горе, не войдем в Царство Небесное. Вот это будет, и нам вспомнится все эти злорадства, смешки, издевательства. Вот мы-то чем кичимся? То, что мы родились... И здесь есть православие, так надо показать это православие. А православие-то, оно, ее зерно, его бриллианта – это любовь. Любовь всепрощающая, всепобеждающая. А если мы не стяжали эту любовь, ну зачем нам замахиваться на суды Божьи, да, и думать, что это сделал так он, это он сделал так, потому что вот нас вот таких вот японцы не любят. А что нам, японцы должны бесплатно там, если посмотреть историю вот этих островов, там Курил, все. Там вопрос очень спорный, и часто ошибки Советский Союз допускал, в Хрущев то же самое. Надо было подписать некоторые документы мировые, и не было этих претензий. Потом наши правители по ошибкам давали какие-то им надежды. Вот это решим проблему. А учитывая, что японцев там живет около 100 миллионов на этом карандашике, ну, русской нации надо постыдиться, нас-то там 145 на такую территорию. Так вот, чтобы как-то принедавать на эти острова, надо заселить, значит, Россию-то, значит, надо детей-то нарожать, а вот нас, спросите, сколько, много семей многодетных? Нет. А почему? Да вот то-то-то, не хочу, и все просто. А вот судить японцев удобно, хорошо, с чашечкой кофе, смотря на телевизор, и говоря, вот вам это за то. А сами перстом не шевелим. Поэтому я думаю, что здесь надо, конечно, бояться осуждения, бояться, чтобы не подпасть самому под тот же самый гнев Божий. Не такой, конечно, который мы видим вот в этих высказываниях, а погашение любви.
Отец Дмитрий, вот вы упомянули тоже такой антропоморфный термин «гнев Божий», да? Вот что, когда мы читаем в Ветхом Завете и в Новом Завете тоже есть упоминания подобные, что мы должны понимать вот под этими выражениями? Наказание Божие, гнев Божий. Вот мы же очень часто тоже друг друга пугаем и себя пугаем. Вот Бог тебя накажет. Детей иногда бывает пугаем. Вот тебя Бог накажет. Вот этого человека Бог наказал. Бывает, что человек к себе обращается. Вот шел-шел, упал, и появляется мысль, так, за что же меня Бог наказал вот в данном случае. Так вот, когда эти мысли стоит развивать в себе, а когда не стоит, и что, собственно, вот под этим надо понимать, под этим термином, глаголом, наказание, наказание Божие.
Да, или гнев Божий, да. Ну, состояние такого боязни наказания, оно, конечно, бывает на первоначальном этапе, когда человек только-только постигает бытие Бога, бытие своей души, входит в эти отношения. Но, как правило, это детство, христианское детство, оно должно очень быстро проходить. Если человек останавливается в этом состоянии, начинает уже, будучи зрелым христианином, исповедуясь, причащаясь, все еще видеть наказание в том или ином, каких-то внешних поступках таких, то это говорит о каком-то нарушений хода духовной жизни, строя духовной жизни. Что-то не происходит.
Ну, вот есть же такое утверждение, что духовная жизнь человека может строиться на отношении раба, наемника
и сына.
И сына, да? Это, по-моему, в откровенных рассказах странников.
Да, это открывает постепенное возрастание. Но здесь любовь-то божественная, она всегда остается одной и той же. Человек меняется, он проходит, он открывает для себя те или иные вот горизонты духовные, и все больше и больше раскрывает себе душу свою и вот любовь божественную, и восходит постепенно по неким таким ступеням. Но гнев Божий, он всегда остается. Как бы я вот, как его надо понимать? Есть такое вот понимание, есть такое слово, да, «сгореть от стыда». Вот сгореть от стыда, когда человек горит просто от стыда, когда ему невыносимо стыдно, срамно за то, что он такой вот. И вот это очень тяжелое наказание для человека. Можно воспринять Бога как жестокого, с мечом там, да, и озлобляться против него. Можно бегать его, можно трусить его. Но Бог-то это и есть величайшая любовь, ни в чем не виновная. Кристально чистая, которая настолько безобидная, в конце концов, да, вот такое слово можно взять, что человек, который попадает какими-то претензиями, с грехами вот к нему на суд, он просто сгорает от стыда своего, почему он так к нему относился, почему он презирал его любовь, его милосердие, благотерпение. И те поступки, которые он совершал сам и получал воздаяние по своим поступкам, почему он приписывал Богу, осуждал его за это, например, да?
Или роптал, да?
Или роптал на него, да.
Мы же любим спрашивать, вот нам за что это, за что,
за что?
Вот, почему?
Да, я на беседах-то рассматривали, ребенок берет молоток, бьет по пальцу, говорит, папа, ты злой. И снова бьет себя по пальцу, ты злой, ты мне разрушаешь пальцы. Молоток – хорошая вещь, он, это строительный инструмент, надо созидать, можно дом построить, но научись правильно им пользоваться. Не надо бить себя по пальцам и обвинять отца то, что он тебя учит быть человеком. Не он же тебя бьет по пальцам, в конце концов, ты же сам себя разрушаешь. Поэтому вот гнев Божий и его отношение к человеку или его наказание, да, хотя святые апостолы нам говорят, что каждый, который собирается служить Богу, приготовь свою душу к искушению, потому что, да, каждого сына, которого он принимает, он его бьет. Но это опять же сказано с учетом слушателей. Как любовь может бить совершеннейшая? Тот, кто распялся на кресте, может он кому-нибудь ударить, в конце концов? Может он желать гибели человеку, японцу, русскому, чеченцу, хоть кому? Нет же. Потому что он уже свою любовь доказал, показал ее воочию, всему миру, да, когда распялся. Просто, когда человек подходит к божеству, от него требуется некая взрослость, и вот тот нагар страстей, грехов наших, нашего вот этого падшего человечества, он подвергается опалению вот этим божеством, вот этой любовью. И что-то, что мы привыкли прямо всю жизнь, все культивировали, там, с мясом у нас вошло, там, с кровью, оно начинает очень мучительно вырезаться из наших душ. Ради нашего же блага, чтобы тот образ Божий, который нас начертан, в конце концов, воссиял. И вот эта чистка, преодоление, оно, конечно, связано с некими трудами, болезнями и, казалось бы, наказаниями Божьими. Потому что я-то хороший, я верю Богу, я молюсь, я соблюдаю заповеди, у меня начинается скорбь. Что такое? Почему он меня так не любит? За что он? Почему? Вот человек неверующий, живущий спокойно, езжущий на Тойоте или на Хонде. Спокойно.
Вот у него все хорошо,
у
меня
хорошо,
вот
да.
Сплошные искушения.
А я верю в Господа, и вот, а у меня такие проблемы начинаются. У меня начинаются скорби. Так мы просто забываем слова Христа, о крестоношении, да, о том, в каком месте мы находимся, о том благе, которое даруется верной душе, в которой в терпении проносится свой крест на земле. И мало того, Господь же утешает постоянно такого подвижника, который очищает свою душу от тех или иных наслоений, грехов своих или какой-то испорченной природы. Поэтому наказания вот эти Божии, которые мы часто воспринимаем. Вот пример с ниневитянами. Да, Ниневия, который посылает по руке Иона, что обратись с ним в проповедь. Если покаяться, я отменю казнь вот эту. Вот очень удивительно здесь показано, что является основной причиной той или иной катастрофы, да, такого большого масштаба. Это беззаконие живущих людей. Да, и вот обращение к покаянию, конечно, если можно здесь зацепиться и по аналогии с Японией сказать, что вот вы, японцы, не каетесь, поэтому вас тоже стрясло. Но все-таки Япония — это не один город, да, это целая страна на стыке каких-то там тектонических плит, поэтому беда японцев, например, это может быть общечеловеческая беда, последствия общечеловеческих грехов.
Конечно.
Да, всего мира.
Конечно. И нас в том числе.
И нас в том числе, да, которые пользуются их машинами, телефонами, телевизорами, а потом говорим, вот чтобы фавсом было плохо. А на чем мы будем ездить, дорогие, вы подумали, нет? Вот, поэтому... Когда с Невеей происходит покаяние, они обращаются, каятся Богу, то и природа, мир окружающих этих людей успокаивается, потому что внутри каждого человека происходит некое изменение, преображение и какая-то некая красота, и он может воспринять Бога. Отныне ту благодать, которую он должен был получать, вот как Адам, да, передатчик некой божественной благодати для всего остального творения, такое звено, связующее мир духовный с миром тварным. Вот ниневитяне стали снова передавать эту благодать, созидающую, оживотворяющую окружающий мир, преображающую в конце концов. И стихии успокоились, и Господь говорит, отменена казнь. И он, правда, расстроился,
да.
Говорит, что надо воздать было все-таки, надо. Так вот мы иногда уподобляемся Ионе и можем услышать в своих сердцах ответ. Мне ли не пожалеть их? Там 100 миллионов человек, которые
меня не ведут. Он же над Ионой дерево произрастил, да, потом засушил.
Да,
и он возмущался, как так? Было дерево, зачем ты его засушил?
Да, 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 да. Вот мы превращаемся иногда в некое такое не совсем приглядное поведение этого величайшего пророка.
Но он-то был ветхозаветным праведником.
Да, но я думаю, что он, когда Господь ему раскрыл, там же дальше нет предложения. Человек, который живет в Духе Святом, да, которого Бог посещает, наверняка преодолевает эти соблазны падшего человечества, и потом осознает все милосердие Божие. Даже вспомнить молитву Ионы, да, когда он молился в чреве Китове, какие он там, какими словами наделяет милосердие. Ты долготерпелив и многомилостив, ты любовь являешься своим творением. Так вот, нам надо воспользоваться вот этой книгой пророка Ионы, чтобы относиться к Японии, чтобы нам вручен величайший дар православия не для того, чтобы мы судили чужие народы и судили чужие страны. Мы должны показать образец истинного служения Богу, любви, милосердия, братолюбия, в конце концов, да? Даже таким язычникам, которые не верят, которые наши флаги рвут. Тогда надо было Христу тоже сказать, что он апостолу Петру говорит, давай доставайся снова нож и руби их всех, они пришли меня убить. Они посягают не просто там на Израиль, они посягают на самого Господа. Он говорит, вложи нож, да, назад. Так вот, наше озлобление, наши ножи против Японии, там, против Америки, Польши, кто там у нас еще врагов, там много мы можем найти, оно должно быть все-таки перековано на некую любовь.
Нам скажут, вот вы их будете любить, и они против вас в это время будут строить козни, вот так вы и погибнете.
Нет, а где же наша вера-то? Ведь это же в Ветхом Завете красной нитью проходит, когда Господь говорит, вы мне верьте, мою волю исполняйте, никто вас не победит никогда. А когда люди начинали соблазняться верой в Бога, как это можно Богу доверять, Его словам? Как это можно верить, что литургия действительно преобразует мир окружающий? Как это можно верить, что вот у нас православие, и оно является светильником на весь мир, и нам надо что-то явить этому миру? Что-то показать. Нет, надо быть прагматиками. Ты нам, Господи, дай меч и оружие и бори против нас всех этих людей, а мы будем жить, поживать, делать аборты, пить, гулять и спокойно жить дальше, прикрываясь православием. Что мы православные вроде как? Нас особо нельзя наказывать. Такая иждивенческая позиция это. Я думаю, что если мы так все обратимся в это, то следующей катастрофой будет наша страна.
Собственно, наказание ведь тоже можно осмыслять в другом термине. Вот все такие трагедии, катастрофы, их ведь можно не наказанием, а испытанием назвать. Испытанием и не только для японцев, а может быть испытанием и нас тоже. Способны ли мы вообще на какое-то сочувствие? Способны ли мы видеть братьев и сестер в людях, которые живут вот не так далеко? Далеко от нас. И действительно плодами труда, которых мы пользуемся, многие из нас во всяком случае.
Да, можем ли мы явить христианство, любви к врагу своему, или мы все-таки сходимся на такой государственный прагматизм. Но мне кажется, что здесь должна быть резкая позиция в отношении государственных. А в отношении личных, конечно, не должно быть это злорадство и потирание рук и говорить, ну, наконец-то, я долго ждал этого момента. Представьте себя японцем православным, который вырос в этой стране, в Японии, да, у него, они страдают, а вы знаете, насколько, может, там сколько христиан погибло православных? а дети там, ну и вообще, это же души человеческие, которые не успели вырасти. Может, кто-то в конце, в старости пришел бы к вере православной, например. Может, среди этих 16 тысяч там погибших ни одного не было человека, который враждебно относился к России. Может, дела-то до России нет. У него есть свои задачи, он живет своим семьей, работой. Мы его приклемили к такому столбу позорному, что вот ты овца закланная за оскорбление нам.
Тут ведь еще такой вопрос стоит, отец Дмитрий. Вот чаще всего такие люди понимают любые страдания в терминах наказания. То есть если человек страдает, ага, значит, ты в чем-то виноват, значит, чем-то ты прогневил Бога.
Да.
Не всегда, правда, по отношению к себе люди так думают, но по отношению к окружающим, странам, людям, там, ситуациям. Ага, да. Раз ты страдаешь, значит, у тебя что-то...
Ну, это друзья вот... Иова, который не может просто так тебя наказать Бог. Да, и это, конечно, я говорю еще раз, очень приземленное видение и судей Божьих, и промысла, и как-то все это скатывается на какое-то такое, знаете, коммунальное такие трение, злорадство к соседу по коммунальной квартире, что вот наказал Бог, наказал, наказал. Наказание, оно может для всего мира быть, да, например. Ну, мы видим в последнее время, что да, мир стрясается, что-то приходит в движение все стихии мира. Каждый год все больше и больше катастроф. Сейчас вот войны начинаются, Африка вся горит, там север, там, да, начинает Африка гореть. Люди некоторые видят уже некие признаки последних времен. Ну, по-моему, каждое столетие страшно было жить на этой земле. Если вспомнить, например, 19 век там, или 20 век.
А что, например, Средневековье?
Или Средневековье, кошмар. Да, это просто мы сейчас начинаем себя осознавать, как люди, живущие вот во времени пространства на этой земле, и начинаем осознавать весь ужас смерти, войны, разрушений, стихий, и пытаемся как-то понять, как нам к этому всему относиться, и где-то в глубине души живет страх. Что если придет ко мне в мой дом война, стихия или там какое-то бедствие какие-то, смогу ли я остаться человеком в этих условиях? И мало того, смогу ли я остаться христианином? Вот страх где-то внутри живет. Поэтому я думаю, что отчасти это является вот это внутреннее состояние души каждого, потом выражается вот в таких вот размышлениях, наказание ли это. И человек видит, что наказание увлекается и говорит, что вот так и должно быть. И начинает себя так позиционировать. Другой размышляет, что может нет, может не наказание, может это наказание всего мира. Или конец всего мира. Третьи говорят, что нет, это всегда бывало так. Всегда были сотрясения, катастрофы. И поэтому нечего удивляться, надо заниматься спасением своей души. Это очень важно. Япония может являться неким маркером. Маркером нашей христианстве, нашего христианства, наше качество христианского.
То есть, собственно говоря, в любой ситуации, в ситуации больного там соседа, который ногу сломал после того, как с нами поссорился, и в ситуации соседней страны, каких-то страданий человеческих, мы всегда можем ставить себе вопрос не за что Бог наказал, да, а зачем это произошло. Ну и в частности, когда дело идет о нас самих. То есть не за что это вот я упал, ногу сломал, что я такого сделал, а зачем, для чего мне в данный момент вот Бог посылает вот это.
И такой пример с Японией может нам вопросом положить, зачем, если вот японцы так жили, и вот так у них произошло. Ну какие выводы нам можно сделать, и как нам относиться к страдающим соседям? Чем-то помочь, помолиться, безусловно, надо об их душах, потому что все равно человеки страдают, помогают, как бы они враждебно к нам не относились. И сделать какой-то вывод, как нам жить, к чему нам стремиться.
Вот на одном из японских блогов нам в интернете прозвучала просто такая фраза: «Пожалуйста, поддержите Японию в трудное время. Важна каждая добрая мысль». Это вот японец пишет. Не знаю, наверное, бедный, что у нас тут звучит против них, да. А тут действительно нужна молитва, не говоря уже там, ну, кто может себе позволить, там какая-то материальная помощь, ее уже собирают, в том числе и на православных сайтах открыты адреса для пожертвований. Тем более, что там пострадали и православные христиане, действительно там в эпицентре оказался храм православный, хотя бы вот своим же собственным собратьям.
Ну, христианам надо помочь, безусловно, конечно. Ну, а государство японское, я думаю, достаточно средств у него. И многие кто у нас занимается прогнозами, не знаю, даже специалисты...
Футурологи, прогнозисты.
Не футурологи, а историки, политики, они говорят, что эта стряска только даст очередной скачок потом экономике японской, ее нации, всему-всему-всему, поэтому не оперяться и потом пройдут через эти испытания, если дальше не стрясет, конечно, потому что здесь надо, конечно, просить Бога, чтобы эти стихии... Вот некоторые люди говорят, да, быстрее бы конец света. Вот одни из-за праздного интереса увидеть катастрофу вселенскую, ну, извини, там же суд с тобой будет. И в Священном Писании строго обличает один из пророков, что вам этот день, Господень? Это день мрака, вы не знаете, чего просите. Ужас это будет. Так и если читать внимательно Евангелие, Христос, когда говорит нам, что перед окончанием времен придет вот это, все это придет, войны, трусы, глады, моры, но там же есть очень страшные слова. Охладеет любовь, и будет предавать друг друга, и ненавидеть друг друга будет, и придет Спаситель, найдет ли веру на земле. Так вот, люди, которые стремляющиеся к апокалипсису, и ждущие его, ищущие его, чего вы ищете? Ослабление любви своей?
И злорадствующие по поводу.
Да, потери веры своей, потери человечности. Надо умолять Господа, чтобы его промыслом, его силами вот эти катастрофы было продлено время для спасения земли.
Вот есть... Хотя бы, чтобы люди не переставали действительно жалеть и любить друг друга.
Да.
Потому что самое-то страшное именно.
Конечно, не теряли свою человечность. Вне зависимости от политических, экономических моментов, а за человечностью идет и христианство наше. Они связаны очень тесно. Если я теряю свою человечность, ни о каком христианстве говорить невозможно. Так, вот есть такой интересный момент у Иоанна Златоуста, что он говорит, не погрешу, если скажу, что в 400 году будет конец света. И вот на беседах мы часто вспоминаем об этом, когда говорим о временах, о событиях, о катаклизмах. И мы задаем вопрос, хорошо же, что он погрешил, вот, Иоанн Златоуст, вот хорошо же. И говорим, а почему хорошо, что он погрешил? И до людей доходит весь ужас, если бы в 400 году произошел конец света. Нас бы не было просто бы. Мы бы не появились на свет. Никогда бы. И мы бы не были, не жили, не видели, не переживали бы. Поэтому здесь надо не злорадствовать, не говорить, что еще им поддай, Господи. Она говорит, пусть стихии умерятся. Помолиться об этом надо, да, или подумать даже, или просто так в частной молитве попросить, чтобы... Потому что семья общечеловеческая начнется с Японии, закончится всеми народами, и мы никуда не денемся. И наша вера пройдет, огонь испытания выдержим ли мы? Поэтому я думаю, что здесь надо быть благоразумными и пророку Ивону уподобляться, когда он уже все осознавал уже, что ненавидеть надо жалеть, потому что это человеки.
Потом надо не забывать, что действительно ведь страдания человеческие, это не обязательно следствие их грехов. Вот Господь-то за что пострадал на кресте? Не за грехи? И да. За что страдали многие святые? Их испытывал, возможно, Господь, возможно, это было испытание, возможно, это было возрастание в вере такое, еще что-то. Мы не знаем. Вот нам копаться в этом смысле чужих страданий, да, очень сложно всегда. Нам бы, дай Бог, в смысле своих страданий разобраться, а не чужих.
Своего пройти.
Так вот спросить, а за что побили разбойники батюшку Серафима? Что он сильно нагрешил, что Господь позволил разбойникам его побить?
Да, я более чем уверен, что там были такие люди, которые сказали, так он же грешник.
Вот.
Им наказание от Бога.
Вот в том-то и дело. Поэтому,
пострадал.
Мне кажется, надо очень опасаться вот в таких терминах рассуждать. Ну ладно еще о себе, когда человек говорит, что я сижу, вот, думаю, за что Господь наказал. Ну ладно, может, это не так духовно опасно. А вот про соседей, про друзей, про тем более про недругов, вот такие вот рассуждения. Ведь ну, действительно, встречаемся мы с людьми, которые начинают нам говорить в случае, там, если вот болезнь какая-то тяжелая, внезапная, там автокатастрофа у кого-то, там кто-то в аварию попал, еще что-то. Ну, ты подумай, что у тебя вот такое вот в жизни-то произошло. Может быть, чем-то ты вот Бога прогневил. Вместо того, чтобы пожалеть, посочувствовать, там, поддержать, вот начинают вот такие вот вопросы странные задавать. И причем это вот люди, которые вот, наверное, искренне считают себя верующими, считают, что они таким образом духовную помощь ближнему,
конечно,
оказывают.
Конечно. И Христос нам недвусмысленно в притче о самарянине этот момент раскрывает. Там священник так проходит мимо впавшего, он же останавливается посмотреть. Он же не просто как истукан смотрит на него. Он уже о чем-то думает, размышляет.
Наверное, по делам ему.
Да, раз не проявил милосердия, да, и любви, значит, у меня свои дела, мне надо храм строить, например.
А он, наверное, заслуженно страдает.
Он заслужен, да, если был бы праведником, не попал бы в такую ситуацию. И левит так же, только самарянин видит в нем человека, страдающего. Да, снисходит. Так вот, что касается оскорблений достоинства нашей страны и вот это горячее такое, я понимаю, конечно, люди, тем более во времена Великого Поста это все обострено, и кажется, что ударяет прямо в твою национальную гордость, когда твой флаг топчут, разрушают.
Так это было-то вот не сейчас.
Да, поносит нашу страну, всякого унижает. Но величие страны-то проявляется не в том, что мы гавкаем в ответ на эти какие-то высказывания недостойных людей, например, да, унижаемся, а в том, что мы можем это перенести спокойно и не впадая ни в какие истерики, сказать, что а мы вот так вот просто смотрим на эти отношения, острова будут наши, вы хоть там все сожгите там у себя с нашими там эмблемами, это только показывает ваш низкий культурный уровень. А мы, как великая нация, можем это перенести спокойно. И, а вот эти все кипения, там, ох, надо их растоптать, разрушить, ну давайте еще будем японцев на улице ловить и бить их, что вот вы нас всех ненавидите, что, кстати, вот выражает сейчас вот этих каких-то таких вот движениях радикальных, которые бьют неповинных людей совершенно. Потому что вот вы так, у вас цвет кожи, вы вот, у вас черные волосы, я тут бить. Понятно, что по некоторым элементам народа, да, хулиганам, преступникам, террористам, нельзя судить о всем народе. Никогда не бывает народа дурака. Дурака глупого, там, ненавистного или такой бездушной нации, никчемной. Есть и прекрасные люди, одаренные, красивые, которых Бог возлюбил, да, любит всех. Но вот есть особа, которая чувствует свою любовь и отвечает ему в жизни. Но есть подонки в каждой нации. Надо, чтобы у нас просто их меньше было. Поэтому, я думаю, здесь надо, опять же, христианским долготерпением забираться, милосердием и мудростью, чтобы не впадать в вот эту истерию. Тем более надо же посмотреть на себя глазами японцев, глазами поляков, например, глазами европейцев. Они же нам пишут, вы просто себя не видите со стороны, поэтому считается, что мы вас унижаем, что вам слахвать и хотим. Вы выйдете из своей стороны и посмотрите, как она выглядит извне, а выглядит она не всегда приглядно. С пеной у рта доказывают, что мы лучше вас, и мы сейчас все докажем. Вот где, мол, когда-то там наш флаг сожгли, я сейчас вам дам по носу. Как вы выглядите?
И как вообще можно Бога воспринимать как какого-то племенного башка, который вот за нацию, которую он покровительствует, все остальные нации, будет, значит, наказывать со страшной,
конечно,
силой?
Там все с ног на голову стоит. Он, наоборот, апостол нас предупреждает, что время начаться суду с Дома Божьего.
То есть,
с
наоборот, своих Господь наказывает сильнее, да, если уж в терминах наказания.
Да, потому что им больше дано, с кого больше, кому больше дано, с больше спросится, а мы все как-то изворачиваем и говорим, что вот Бога превращаем в такой вот элемент обороны нашей страны, например. Да,
или устрашение.
Или устрашение. Да, вот как мы сейчас помолимся Богу, как он всем нападает, это же говорит о низком уровне веры нашей. Даже
это языческое какое-то сознание.
Да, языческая вера, да. Это отсутствие веры просто полнейшее. Незнание Христа и всего этого. Поэтому надо быть очень аккуратным, и мне кажется, вот особенно вот где-то на публике, хотя мы сейчас тоже вот на публике, но я надеюсь, что у нас не крайние взгляды такие, не те, не те. Вот, и христианам стараться больше внимать самому себе. Арсений, внимай себе, сказано было святому Арсению, да, что следи за собой, своими поступками, как ты исполняешь волю Божию. И себя этого достаточно будет. Потому что, или слова Серафима Саровского, спаси себя сам, вокруг тебя спасут тысячи.
Ну, то же самое можно и к стране. Да, Россия,
да,
спаси сама.
Да, займись сама своим спасением, да, и вокруг тебя спасется, и Япония все. Да, я согласен, японцы должны для нас машины собирать, американцы там нам что-то тоже поставлять. Мы должны уметь научиться молиться за них Богу очень искренне, честно, и воплощать христианскую любовь.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о том, что же такое наказание Божие, кого наказывает Бог и как корректно по-богословски подходить вот к этому термину наказание Божие, гнев Божий. Спасибо всем за внимание. Спасибо, отец Дмитрий, за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. До следующих встреч в эфире.